Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Городское дно». С вами ведущая Анастасия Щука. И у меня в гостях политтехнолог Алексей Рощин.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Сегодня будем говорить об имиджах, собственно, наших властей, которые создаются во время избирательной кампании, чтобы какую-то объяснить народу, да, кого они выбирают, вот, кто будет дальше управлять страной, кто будет дальше депутатом, вот, кто будет создавать законы, или же это будет муниципальная власть. И чтобы объяснить людям, собственно, кого они выбирают.
Существует, и зачем?
Да, существуют такие люди, которые называются политтехнологи. Они занимаются созданием имиджа наших властей. И в чем заключается, так вкратце, работа эта?
Ну, в принципе, политтехнологи занимаются созданием имиджа не только властей, а вообще, в принципе, всех участников избирательного процесса. То есть все те люди или даже, может быть, политические силы, если мы говорим о партиях, они нуждаются в том, чтобы люди их, во-первых, услышали, а во-вторых, захотели за них проголосовать. И вот, собственно говоря, продвинуть этих людей или эти политические силы, да, кандидатов на выборах, дать им возможность высказаться, привлечь к ним внимание аудитории и, конечно, в итоге сделать у них для них положительный имидж, так, чтобы люди захотели их поддержать на выборах и захотели связать с ними, собственно говоря, свое будущее. Именно для этого и нужны политтехнологи. В принципе, политтехнология – это такой своеобразный маркетинг, только не в сфере продуктов, а в сфере
политический пиар, так называемый.
Да.
Более известный термин, мне кажется.
Да.
Почему я вообще решила разделить этот разговор? Мне показалось, что вот в последнее время у нас среди молодежи, среди более старших поколений сформировалось такое мнение о том, что голосовать на выборах – это бесполезно, это бессмысленно, везде есть фальсификат, да, что-то идет не так, и как бы зачем мне это надо, все равно я ничего не смогу изменить. Но многие оспаривают это мнение и считают, что голос человека, он имеет значение на самом деле. И, наверное, у многих нету гражданской позиции, и они не готовы выступать, да, со своим заявлением, не заявлением, а там со своим голосом. И вот хотелось бы пояснить людям, в принципе, за кого они голосуют, что им делать и каким образом понимать, за кого им голосовать на выборах. И вот сейчас все наблюдают за президентской гонкой в США. Угу. Что я увидела? В Фейсбуке было размещено видео, где Дональд Трамп перед его официальным выступлением три молоденькие 13-летние девчонки танцуют в костюмах, которые сделаны под флаг Америки, и поют о том, что в США есть свобода, в США есть все. И все зрители сидят и аплодируют в зале, и мне показалось это немного странным. Почему вот они выбрали именно такой способ для того, чтобы привлечь внимание?
Ну,
такую развлекаловку. Ничего серьезного, а зато пошутили, посмеялись. И
надо сказать, что сейчас ситуация сильно отличается на выборах у нас и в США. Все-таки для США выборы – это прежде всего шоу. Это во многом развлекательная, так сказать, повестка дня. И люди там не только действительно выбирают там свое будущее, это действительно тоже есть, но и как всякая достаточно сытая и страна благополучная, люди хотят еще заодно и немного поразвлечься. И, в частности, получить положительные эмоции. И, соответственно, вот такого рода выступления перед, так сказать, кандидатами – это, в принципе, то, что называется поглаживание избирателя. То есть ему просто, так сказать, гладят
создают
его...
Создают позитивный образ.
Да,
да?
Гладят его эго, говорят ему, что вот, все замечательно, ты живешь в прекрасной стране, давай вместе с тобой погордимся. То есть, на самом деле, в принципе, это достаточно известный прием политтехнологический. Очень важно, чтобы избиратель думал, что он испытывает одинаковые чувства со своим кандидатом. Если я вместе с вами испытываю одинаковые чувства, я уже с вами как бы, ну, отчасти сродни, солидарен и так далее. Трамп как бы говорит, я горжусь Америкой, значит, тоже гордится Америкой, получается, у нас с вами одинаковые чувства, значит, почему бы нам, собственно, с вами дальше не пойти
жизнь,
дальше. То есть, фактически, они создают такой вот заранее позитивный, благостный настрой у избирателя с тем, чтобы они приняли уже пришедшего к ним кандидата как родного.
Но, тем не менее, не в большинстве случаев, но частенько бывает такое, что кандидат действительно создает о себе хорошее впечатление, он убеждает народ в том, что все будет хорошо так, как они хотят, а на выходе, после того, как его принимают, назначают на должность, оказывается, что все совершенно не так, что цели у него были другие, и это все было такой небольшой иллюзией.
Это естественно. То есть любой кандидат на самом деле, конечно же, не стремится быть полностью искренним. Это все-таки
но
его
задача
избраться.
Мне кажется, современные люди, они это чувствуют. У нас уже столько всего и по телевидению, и в интернете. Вот этой вот лживости очень много.
Это
и
да,
люди
это
чувствуют
да.
действительно, что здесь, наверное, что-то не так.
И из-за этого есть и отвращение
кому
кандидатам.
Верить?
Но тут еще и другое может быть. Но, скажем, если бы, допустим, кто-нибудь стал бы вести себя так же на выборах в России. То есть петь, плясать, там, девочки, давайте споем гимн и так далее. Возможно, что как раз в России бы подобный прием бы и не сработал. Почему? Потому что наши избиратели гораздо менее благодушно настроены. Они там переживают из-за кризиса, переживают из-за того, что все плохо. И тут к ним приходят всем довольные кандидаты и говорят, давайте будем гордиться. У нашего избирателя возникнет в ответ на то же самое, возникнет отвращение, и они, наоборот, этого кандидата не поддержат.
Ну, то есть получается, что политтехнологи, они в любом случае подстраиваются как-то под определенный
да,
менталитет.
Да, да. То есть, допустим, если в Америке люди будут петь, плясать гимны, то, скорее всего, я думаю, что у нас, например, более эффективным будет, наоборот, если кандидат выйдет мрачный, как туча, и скажет, что все плохо, значит, давайте все соберемся, возьмемся за руки и будем вместе бороться с проклятыми, так сказать, врагами и так далее. Потому что, возможно, именно это, так сказать, больше будет соответствовать настроениям избирателя. В любом случае, очень важно попасть в настроение избирателя.
Очень важно.
Да.
Ну, это понятно. А знаете, вот в чем дело? Как на самом деле прочухать-то вот эту всю подноготную? Может ли избиратель понять, кто прав, а кто нет? И стоит ли доверять этому человеку?
Ну, здесь, на самом деле, вот, знаете, вы даже не помните, вы тогда были совсем, я думаю, маленькой, но вот в 96-м году у нас были выборы тоже президентские, вот, и тогда был лозунг «Голосуй сердцем».
Ну, очень хороший популярный был лозунг,
а вот,
наверное.
Дело как раз в том, что на самом деле голосовать-то лучше не сердцем, а умом.
То вот, есть, хороший вот. Совет. И прерываемся на этой ноте на небольшую рекламу.
Городское дно.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, с вами Анастасия Щука в программе «Городское дно». Обсуждаем, как делают имидж нашим политикам во время избирательной кампании, да и не только. И со мной сегодня беседует политтехнолог Алексей Рощин.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Алексей. Говорили мы, собственно, об Америке, о том, как сейчас позиционируются там кандидаты, и кого там пытаются выбрать, и кому доверяют. И перешли к нашему менталитету, к российскому.
Да.
Вот. И, собственно, говорим о том, как человеку, который хочет выбрать правителя в своем государстве, нужного, который сможет ему помочь, несмотря на все то, что происходит вот под видом, знаете, вот этой вот радости лживой.
Ну да, это, да. В общем, попыток запудрить мозги, грубо говоря.
Да, сказать, да, именно так.
Которые принимают все кандидаты, безусловно. Да, тут что, на что прежде нужно обратить внимание? Конечно, на то, что называется программой. То, что обычно все, так сказать, пролистывают, то, что люди читать не хотят, это очень много, это непонятно зачем.
Наверное, лучше... специально да. Это делается в таком формате, чтобы читать не хотелось.
Чтобы это было нечитабельно, то есть, да, и даже, кстати, сами кандидаты иной раз говорят, что давайте просто что-нибудь напишем большое, толстое, чтобы люди видели, что вот у нас что-то есть такое. Много страниц, непонятно о чем.
Люди подумают... и написано на таком канцелярском языке, который
люди
читать
подумают,
очень
значит,
не хочется.
Значит, я тогда самый умный, и тогда и поверят мне на слово. Вот на самом деле, конечно, правильно было бы все-таки читать, чего люди предлагают. Это раз. Ну, а если даже, допустим, читать вам неохота, некогда, нету времени для этого и так далее, то здесь на самом деле все-таки стоит более внимательно посмотреть на то, как кандидат общается с вами, с населением, с другими, так сказать, на встречах или там даже на каких-то агитационных роликах и так далее. То есть, тоже можно легко понять. Кто-то говорит общими словами, общие фразы, которые на самом деле реально ни к чему, так сказать, его не обязывают. Угу. А кто-то...
О конкретных целях.
Да, кто-то говорит конкретные цели, которые, допустим, можно будет потом ему предъявить, что я к такому-то году там добьюсь того-то в таких-то цифрах.
А, кстати, знаете, есть у меня здесь, я пока готовилась к эфиру с вами, прочитала, что вы участвовали в выборах мэра города Жуковский в 2013 году.
Более скандальные выборы, да.
Да, и, собственно, закончилось все тем, что была публикация такая в интернете, что спустя год Войтюк пообещал электорату, что на месте... построят, вернее, не будут строить никакое здание.
Угу, да,
вот, там
да.
Все люди, которые жили в Жуковском, они боролись
скандал,
да, очень долго
там,
с этим.
Да.
И в итоге он подписал документы о том, чтобы стройка все-таки началась.
Что все будет. Да, и вот, да. А это вот на самом деле очень
типичная
важный момент.
Ситуация.
Очень важный момент, да, который, вот, к сожалению, у нас до сих пор не приживается. Потому что, в принципе, ведь там почти на любых выборах есть два типа кандидатов.
Какие?
Есть те, кто, так сказать, вот только что появился перед вами, говорит, да-да, я новенький, я сейчас приду и все сделаю. А вот, а есть те, кто, собственно говоря, чаще всего уже работал во власти, уже там что-то делал и собирается сказать, что давайте вы меня выберете еще раз.
Угу.
И обычно, как это ни странно, они идут, как будто совершенно, что называется, все обнулилось, и они опять с нуля все обещают.
А кому больше все-таки доверяют люди? Тому, кто уже был? Или новеньким?
Да, в принципе, что как раз люди-то часто склонны доверять старым, но при этом они почему-то не то ли ленятся, то ли, опять-таки, некогда, неохота и так далее посмотреть. А, собственно, самое простое время, посмотрите, а что этот человек обещал в прошлый раз, перед тем, как он шел на предыдущие выборы? Что он там говорил, что он построит там бассейны, проложит дороги, там не станет вырубать какую-нибудь аллею, которую люди защищали, не хотели, чтобы ее вырубали. Или он там приведет много новых, так сказать, строителей, они построят много жилья и так далее. Посмотрите, а что из этого, собственно говоря, получилось. И просто исходя из этого, прикинуть, если он обещал и не сделал, то как можно верить ему в дальнейшем?
Да, то это, в принципе, я соглашусь.
Но именно этого чаще всего нет. А вот мои коллеги политтехнологи, многие стремятся всячески сделать так, чтобы люди про это и не вспомнили.
Ну да, все закрывается, я думаю, да. Тем более сейчас можно запросто взять и удалить. Как-то из тех же соцсетей или из интернета информацию про этого человека.
Да, и эти обещания не найдешь потом.
Да, но частенько можно взять, загуглить имя, и будет, собственно, в фотографиях первая картинка. Вор, он украл, он забрал наши деньги.
Да просто все это не удалишь. То есть найти можно, чего эти люди обещали.
А вот что делать с теми, кого мы не знали до этого, и они пришли в кандидаты?
Да, свеженькие. Свеженькие люди, да. То есть они, на самом деле, многие на этом и играют, что, так сказать, вы меня не знаете, поэтому я, так сказать, сделаю вам все.
Вот
и, в принципе,
часто
проверить очень непросто.
Про их биографию, да, очень тяжело найти некоторые нюансы, о которых мы не знаем, цель того, зачем этот человек пришел.
Здесь, на самом деле, вообще-то говоря, конечно, по-хорошему надо выяснять, если даже мы не знаем про этого человека конкретно, надо понимать, кто за ним стоит. То есть, какие силы его вообще выдвигают, кто за него платит, от кого он идет. Это могут быть партии, но часто люди даже и скрывают, что они в партии, да, или с кем-то связаны. То есть, в принципе, это самая интересная и самая темная сторона. Это от кого именно выступают, так сказать, красивые кандидаты. На самом деле, чаще бывает, ведь как обычно бывает, есть, допустим, некая...
Но от партии ведь легче как-то
проверить.
Проникнуть.
Да, от партии легче, но по нынешним временам очень многие идут, что называется, самовыдвиженцами. То есть, вообще не от партии, как бы сами от себя. От группы жителей, которых никто не знает. А ведь известный принцип, если есть, допустим, непопулярный какой-нибудь магнат, которого люди знают как облупленного, и они ему не верят, то магнат сам на выборы не идет, а он находит какого-нибудь симпатичного, веселого, красивого,
с добрыми глазами, подвешенными,
подвешенным языком человека, и продвигает его, типа, вот идите. Люди за него голосуют, не понимая, что на самом деле тем самым они поддерживают этого самого магната. Который просто, так сказать, сидит в кустах, грубо говоря.
И задача политтехнолога в данном случае, наоборот, эту информацию как-то взять,
да, если
и политтехнологи, зарыть поглубже.
Если мы идем от хорошего человека, которому противостоит этот магнат, то наша задача как раз максимально это выявить эту связь и показать ее избирателю. Чтобы вы на самом деле голосуете не за этого, так сказать, непонятного человека, а вы голосуете вот за того хорошо вам известного человека.
А зачем вам это показывать, если, к примеру, я до этого момента думала, что наоборот, политтехнологи – это те, кто создает хороший имидж этому кандидату?
Или все-таки
у
политтехнологов
нет?
Две задачи. Две задачи. Они, естественно, взаимосвязаны. Это, с одной стороны, естественно, нужно поддержать своего и того, на кого он работает, своего кандидата. А с другой стороны, нужно, так сказать, разоблачить, если это возможно, тех, кто на нашем кандидату противостоит.
Но, тем не менее, деньги-то платит кандидат.
Да, деньги платит кандидат.
Вот, соответственно, чем больше денег он заплатит, тем нужно больше скрыть все вот эти вот данные негативные.
Скрывают про своего. А про всех остальных,
разоблачают.
Наоборот, максимально
все.
Разоблачаем.
Точно,
да.
Сделать черный пиар себе.
Это, как, к сожалению,
людям, пойти по головам.
Две стороны одной, так сказать, работы.
Ну, хорошо.
Есть белые пиарщики, есть черные пиарщики.
А вы к кому относитесь? Вы белый или черный?
Я белый. Я белый пиарщик, конечно. Но иной раз, когда видишь, что идет откровенный прохиндей, откровенный негодяй против нашего, то, естественно, надо показать и разоблачить, чтобы люди за него не голосовали.
Да, можно вопрос в лоб. Какие деньги крутятся вот в этом всем пространстве? То есть сколько политтехнолог, который работает конкретно с кандидатом, да, и хочет только хорошего ему для того, чтобы он пробился, все-таки продвинулся и стал на ту должность, на которую собирается, сколько денег получает политтехнолог, который работает?
Это сейчас очень сильно... То есть я бы сказал, что этот рынок во многом сейчас разрушен. В принципе, даже и профессионалов-политтехнологов в стране очень мало. Просто потому, что, к сожалению, после того, как был введен один день голосования, то есть выборы проходят по всей стране один день в году, а компания, соответственно, проходит только два месяца перед этим, то получается, что работать профессионалом на этом рынке, очень тяжело. То есть, как бы 10 месяцев в году ты получаешься без работы. И поэтому люди по-всякому, так сказать, выходят из этого положения. И многие из-за этого, кстати, требуют повышенные гонорары.
Из-за того, что
у нас получается
сроки.
Маленький срок, нужно выложиться по максимуму там, за 2-3 месяца перед выборами, практически летом получается. Летом все компании проходят летом теперь. То и получается, что многие требуют больших денег, но сейчас еще к тому же, естественно, и кризис накладывается на это.
А вот. Больших денег это какие-то, речь идет о миллионах или о тысячах рублей?
Нет, я думаю, это где-то в районе вот 50 там, до 200 тысяч рублей гонорары вычисляются. Ну, естественно, там, допустим, какие-нибудь руководители самих агентств, может, получают и больше. Но, в принципе, вот суммы такие.
А какая сумма приходится кандидату для того, чтобы продвинуть себя? Сколько он вкладывает в это деньги?
А вот, да, сколько стоят сами компании, здесь тоже это, в общем, очень важный момент. И здесь, конечно, на самом деле, услуги, собственно, политтехнологов далеко не самая главная часть затрат. Потому что что нужно кандидату для того, чтобы вообще о нем узнали?
Что,
нужно
что?
Делать себе телевизионные ролики. То есть, надо съемочные группы, надо антураж, надо покупать эфирное время, надо делать себе плакаты, Надо делать себе листовки, надо нанимать зачастую себе агитаторов. В Москве это может стоить, по разным оценкам, до $1 миллиона.
Ого, ну хорошо, да. На этой сумме мы прерываемся на небольшую рекламу и дальше встретимся и поговорим о том, как все-таки делают имидж нашим властям в предвыборной кампании.
Городское дно. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени. Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, это Анастасия Щука, я ведущая программы «Городское дно», и у меня в гостях политтехнолог Алексей Рощин. Разговариваем мы о методах влияния на общество во время избирательных кампаний. Вот, все-таки, как работает вся эта сложнейшая схема, которая выдвигает кандидата на пост и добивается того, чтобы он успешно окончил выборы и стал тем, кем хочет. И вернемся к тому, кому доверяют русские люди. Работают вот вообще на кого это все? На молодых или на пожилых людей, или на людей какого-то среднего возраста? Вот кто больше всего голосует?
Ну, как ни странно, у нас эта пирамида перевернута в нашей стране. И, в общем, давно известно, что практически самый, как бы такой, бесперебойный и самый дисциплинированный электорат – это пенсионеры. Это вот бабушки-дедушки, которые, даже если, мы знаем, им по 80 лет, и они еле ходят, они считают своим долгом, это еще с советской власти у них, так сказать, вбито, собраться, приковылять, дойти, так сказать, добраться до избирательного участка.
Поставить
там какую-то галочку. Но, а хуже всего, что тоже не секрет, хуже всего в России голосует молодежь. Зачастую там какие-то совершенно смешные проценты звучат.
А
А молодые, как раз, это считается не прикольно, не круто. А зачем это все нужно? Вот все то, что вы перечисляли в самом начале, это, в принципе, как раз и есть основные, так сказать, как,
отсутствие долга и гражданской позиции, да, за то, что
демотиваторы. Демотиваторы. Ну и плюс ко всему, с одной стороны, нет веры в правильность голосования, в то, что правильно считают результаты. А с другой стороны, многие молодые люди просто не понимают, зачем вообще это все нужно. Кто это, что это за люди, чего они будут решать, это сам, почему, какая связь у меня с ними и так далее. То есть это, говоря, так сказать, простыми словами, это такой инфантилизм. То есть люди, в принципе, не понимают, зачем вообще в стране власть.
Вот, мы говорили в самом начале о том, как происходила вот эта вот кампания у Дональда Трампа на данный момент, да, о том, что там была такая развлекуха.
Угу.
Почему бы нам для того, чтобы не привлечь молодежь, устраивать тоже что-то подобное?
У нас тоже это тоже пытаются делать, и все эти вот идущие вместе, молодежные многочисленные, кстати, власти очень, очень активно на этом поприще стараются. Но я могу сказать, что как бы здесь усилия все время получаются непропорциональны результату. То есть много усилий вкладывается, а все равно молодежь все равно в итоге голосовать не идет. Почему? Потому что, может быть, проблема в том, что все-таки вся эта работа, она очень такая спорадическая. То есть она обостряется поближе к выборам.
Угу.
Когда вот там за 3-2, там максимум за полгода начинается, что называется, движуха какая-то.
А почему бы нам за год не начать этим заниматься?
А за год идет, чаще всего проблема банальна, нет денег. Нет денег, нету желания вкладываться в это.
Ага. Суммы те, которые вы назвали, я бы не сказала, что нет денег. Мне кажется, можно было бы на них сделать,
да,
много
это
чего.
Делается, но...
Главное найти людей, которые за эти деньги будут работать.
Главное найти людей, это раз. А самое главное, что, может быть, у меня есть подозрение такое, что в это дело вкладывались, когда в это дело вкладываются государственные, так сказать, структуры, то чаще всего все это на самом деле формально. То есть создается впечатление движухи, что там много-много, так сказать, молодых людей, что-то чем-то занято, что-то делают. А на самом деле это все, как правило, довольно узкий круг прикормленных, так сказать, молодых, которые постоянно пасутся около, так сказать, соответствующих агентств молодежных. А вся широкая масса, собственно, молодежи, она как была, так остается вне, так сказать, этого охвата. А с другой стороны, какие-нибудь, если это не государственные структуры берутся за то же самое, это вызывает очень большое подозрение у властей. Зачем мне это делают? Кто этим занимается? Прекратить, не допустить и так далее. И в любым, так сказать, независимым структурам бьют по рукам рано или поздно и не дают им работать с молодежью. В итоге получается, что молодежь, она как была, так и остается бесхозной.
А вот такой момент. Тут даже сейчас меняется поколение. И нужно, наверное, правильнее было бы искать подход к самому вот этому поколению новых людей, чтобы они понимали, что они делают. Просто вот я что вижу? Идешь на улице, видишь, стоит вот эта палатка, на которой написано там «Единая Россия», «КПРФ», «ДПР», да? И стоят ребята, которые назойливо раздают листовки, заставляют заполнить анкету, и они раздражают. Прям вот как эти люди, которые флаеры возле метро раздают.
Да, да, еще эти студенты, да.
Да, и они просто выглядят наемными работниками, которые там за какую-то копеечку или за спасибо пашут.
Которые чаще всего и являются.
Эффекта должного, мне кажется, от этого нету все-таки. Или есть?
Нет, ну вот имеется в виду, что...
Как раз старики, наверное, на это покупаются. Они как-то участвуют, а вот
да,
все-таки
да,
молодых
да,
раздражает.
Старики, собственно говоря, получается, в итоге они и участвуют. У нас, если, так сказать, посмотреть на статистику, у нас в выборах стабильная явка, если это не федеральные выборы, где-то в районе 20%. Ну, скажем, если взять там последние выборы в Мосгордуму полтора года назад, 20% практически по всем, так сказать, округам. То есть, на самом деле, 80% населения, вдуматься в эту цифру, 75% населения в выборах не участвует вообще, не хочет участвовать. А ходят кто? Ходят эти пенсионеры как раз в основном. Больше,
ну да, а нет задачи привлечь вот эту основную массу?
Ну, естественно, это, я думаю, на самом деле уже и власть тоже беспокоит, потому что, когда все спокойно и все тихо, как бы и хорошо, не ходят на выборы, и замечательно. А когда ситуация обостряется в экономике, там, допустим, кризисные явления возникают, то возникает проблема с легитимностью власти. Люди-то думают, что мы же на самом деле, кто эти люди, которые вот принимают все решения?
Решают за нас.
Мы же за них не голосовали. Откуда
сколько
они взялись?
Сколько нам платить за хлеб?
Я ни с кого не голосовал. Я ничего не знаю. И на самом деле получается, что вот этой связи, такой психологической, но очень четкой, социально-психологической связи избирателя и власти, на самом деле, оказывается, нету. И это уже в какой-то момент может больно ударить.
Да, я вспомнила ситуацию. Еду вчера в автобусе, и пенсионерка меня спрашивает: а вот не знаете, зачем мне выдают билет? Там выдают даже не билет, она просто предлагает свое не удостоверение, а это социальную,
да,
карту.
Социальную карту.
Она,
да,
даже не платит ей, но там какой-то процент снимается с пенсии.
Да.
И она говорит: а вот что они, получается, с моей пенсии забирают? И сзади дед кричит: вы за Путина голосовали?
Вот
теперь и получаете. Вот такое вот мнение тоже бытует.
И постепенно это ведь будет только усиливаться. И поэтому сейчас-то нужно как-то людей, на самом деле, наоборот, мобилизовать на то, чтобы они все-таки высказали свое пожелание. Но здесь проблема-то в чем? Здесь проблема в том, что здесь чисто... Я хоть и политтехнолог скажу жуткую вещь, но чисто политтехнологическими средствами, то есть там заболтать, большую рекламу, большое воздействие, много агитации, так сказать, красочно и так далее, по телевизору много говорить. Все это, если ситуация реально обострится, не сработает. Необходимы реальные методы, которые допустили бы население к принятию решений. То есть, чтобы люди поняли, что они голосуют, и это реально отражается на их жизни сейчас.
Ну
вот
да,
это,
я соглашусь.
Этой веры нет.
Да, потому что сейчас, вот вы сказали, где-то 20%, да, от общего населения у нас принимает участие в выборах, а считают все, что большинство голосует, большинство выбирает, поэтому,
да,
собственно,
да,
мы это и получаем. А голосует по факту не большинство, власть, а совсем меньшинство.
Власть, на самом деле, просто всех тех, кто остался дома, власти, это сказать, все время записывают свои сторонники. Они просто пассивные. Они нас поддерживают, просто они остались дома.
Ну, то есть это властям это выгодно.
Да, это очень удобная, как бы, такая позиция, что, ну, все те, кто не остался, кто остался дома, те тоже нас поддержали. Но это же лукавство.
А скажите, пожалуйста, Алексей, такой момент. Есть ли какой-то определенный образ для русского человека, вот того, за кого бы он хотел проголосовать? Как выглядит этот человек, который может спасти нашу страну от кризиса, вот, от какой-то вот дешевизны, от бедности, от страдания?
Ну, тут можно сказать, что здесь, на самом деле, это очень так, многие бьются. Как это выстроить этот имидж, это очень непросто. Но вот если мы вернемся там, к тем же выборам в Штатах, например, вот, скажем, с чем основная проблема с этой Хиллари Клинтон? Например, почему она не... На самом деле, уже сколько она пытается как бы пробиться, но все время она пролетает
никак.
Мимо.
Никак.
Никак у нее. И сейчас у нее даже, хотя бы всю дорогу расчистили, все равно многие сомневаются. Потому что все-таки та же Хиллари, при всем, так сказать, что она аккуратная такая, более-менее... Она, ну, называется, суховата. Она вот, у нее имидж такой школьной училки.
Mm-hmm.
А вот, и люди вот они и понимают уму, что надо бы ее поддержать, но не будут голосовать, потому что или взять там предыдущего, взять ее мужа Клинтона, или даже там Буша, который был после нее. В политике должно быть то, что сами американцы называют секс-апил.
Чем такая отличительность? Обаяние.
Сексапильность, что называется. То есть, грубо говоря, ведь когда ты политика выбираешь, особенно такого вот значимого типа президента, это, по сути дела, ты выбираешь члена своей семьи. То есть он будет у тебя жить, он будет у тебя жить там 5 лет в телевизоре. Телевизор
только. Поздравлять с Новым годом.
Для большинства телевизор это, собственно, член семьи тоже. Он будет в нем главный человек. То есть люди выбирают себе человека, вот непосредственно, которого они в дом готовы пригласить. А это, значит, нужно, чтобы он имел привлекательность чисто человеческую.
Но я помню отзывы девчонок молодых про Обаму, когда была вот предвыборная кампания.
Угу.
И говорили девочки о том, что я выбрала Обаму, потому что он обаятельный. И сексуальный. Он такой необычный, темнокожий.
Да, да.
Вот, собственно, на этом все и строится. Хорошо, перебираемся на небольшую рекламу и продолжим дальше обсуждать наших политиков и их имидж после небольшого перерыва.
Городское дно. Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Городское дно». С вами Анастасия Щука и политтехнолог Алексей Рощин. Сегодня мы беседуем, собственно, о всех методах политических технологий, о том, как завоевать сердца избирателей.
Да,
и,
да.
Собственно, я пыталась добиться от вас услышать, как выглядит образ истинного политика, который спасет Россию вот, для наших граждан.
Угу.
Вы, проработав вот в этих структурах, можете сказать действительно, за кого люди пойдут голосовать?
То есть, вот, исходя из того, что у нас уже было до этого, хотя надо было, выбор был небольшой, у нас был Ельцин, у нас был Путин, собственно говоря. То есть, в принципе... Одно из важнейших качеств, которые наш избиратель хочет видеть в политике, это и первое, оно общее, второе, более специфичное для нас. Вот общее, которое любой избиратель в любой стране хочет видеть в политике, это силу. Внутреннюю силу. То есть, даже неважно, как она именно проявляется, но это должен быть человек, который, вот понятно, что он, так сказать, готов лбом проломить, так сказать, все, что угодно.
У нашего президента Владимира Путина, как вы считаете, есть такое качество?
Вот у него есть это. Если он когда так вот, так сказать, вспомнит, то люди, чувствуют спокойно себя с ним, что вот, значит...
Как за каменной стеной.
И то же самое было с Ельцином. Вообще, у Ельцина был человек, когда он, ну, потом он, конечно, несколько сдал, но изначально, когда он, собственно, был на пике...
Пока не начал танцевать.
Да, у него был имидж такого медведя, такого вообще вылез из берлоги и готов все крушить.
Типичный русский мужик.
Да, такой вот типичный русский мужик. У Путина тип силы такой как бы более городской. Это сила, так сказать, не армейская, а такая сила спецслужб. Но она тоже чувствовалась. И это очень важно. Сила очень важна для нашего избирателя. Тут ничего не поделаешь. Второй
еще?
Второй очень важный момент – это ощущение должно быть надежности. То есть, что этот человек, вот он не подведет. На него можно положиться. Он вот такой вот, даже он не яркий, пусть он там не острит, не, это самое, не реагирует там с лету на любую подколку, так сказать. Пусть он даже слегка, даже пусть заторможенный будет. Пусть он не так красиво говорит. Это, сказать, это вот готов, начнет готов простить любому, что он некрасиво говорит, медленно, там, заикается, это неважно. Но вот ощущение должно быть надежности, что вот он что сказал, то сделает. Что вот, то есть это такое, по сути, такое, я бы сказал, бабское ощущение. То, что вот бабы, женщина ищет в мужчине, когда она хочет создать крепкую семью.
Ого,
это вот такое,
так.
Такое вот твердое плечо.
То есть выбираем политика как бы в качестве мужа будущего.
Да, и как ни странно, и мужчины голосуют тоже во многом по этому же принципу. Вот, и это очень важно. Вот, а дальше уже могла быть всякая специфика. Это уже для того, чтобы было интересно. Там, ну, про Ельцина, что он с Урала, что там всякие вот эти вот, это глубинка, это там настоящая исконная, посконная Русь и так далее. Про Путина, то, что он из КГБ, что он все знает, всех видит насквозь и так далее. Это уже, так сказать, дальше уже идет дорисовка образа.
А я еще, знаете, что заметила? В последнее время очень популярным стал вот такой метод, я назову это так, быть ближе к народу. Вот, например, я живу в городе Дзержинский, Московской области. Наш мэр Виталий Пономаренко, он чистит снег с лопатой, выкладывает в социальные сети фотографии о том, что он принимает участие в крещенских купаниях, чистит снег, осваивает какие-то новые территории, заключает со всеми договор, где-то сделки на строительство нового там района. И он делает такую вот... Это не иллюзия, но это образ человека, который такой же, как вы все. Я тоже езжу с вами на автобусе, я тоже хожу по этим улицам. Но на самом деле это не всегда так. Ведь те люди, которые строят дороги, они, может быть, не стоят в пробках. Вот. И они не ездят в метро, и они не понимают, кого на самом деле. Они могут только...
Это да, это еще один момент, но он именно больше всего важен для самых первых лиц. Там не для депутата, а для самого первого лица. Почему? Потому что для нашего вообще населения первое лицо – это, вообще говоря, не власть. В обычном смысле. Власть это вот чиновники, которые ходят, которые там вот
и
все
воруют.
Это, все воруют,
мне
там
кажется,
пишут,
да,
пишут
чиновник
документы.
Чиновник и ворует, это два слова, которые уже вместе
которые,
пишутся.
Которые связаны, которых никто не любит на самом деле. Которые вот чисто вот всю эту машинерию, так сказать, создают. А человек, первое лицо, это должен быть не один из них. Они принято говорить, что это они. Это они, это вот эти, они там все придумали. А он должен быть один из нас. Это как раз тот человек, который за этими, которые они, за ними следит. И от нашего имени каждому, значит, постоянно бьет по рукам, заставляет их работать. То есть здесь очень важно как раз показать, что я не один из номенклатуры, я не один из, так сказать, то, что называется, элиты. Я не один из тех, кто, так сказать, находится над вами. А я, наоборот, я ваш, так сказать, посланник, который туда заброшен, чтобы над ними следить и осуществлять контроль.
Все-таки политик, он должен придерживаться вот такого образа все время, да, на момент своего правления? Или только вот в рамках избирательной кампании?
Ну, вот, к сожалению, у нас, особенно в последнее время, так случилось, когда вообще как бы выборная тематика, постарались ее максимально задвинуть, у нас же, конечно, вообще долгое время действовал такой общественный договор своеобразный, заключенный между властью и народом. Ага. То есть власть как бы сказала народу, мы вам повышаем зарплату, мы вам стремимся повышать ваш, так сказать, жизненный уровень, мы вам там покупаем всякие в больницы, в здравоохранение и так далее, все стараемся для вас делать, а вы за это нас не тревожите по мелочам и нас внимания не обращаете. То есть мы сами по себе, вы сами по себе. И, соответственно, поэтому и ходите на выбор, 20% вас населения приходит, и замечательно.
Потому что нет этой коммуникации,
каждый пятый,
привал контакта.
То есть, как бы такое разделение произошло. Народ отдельно, а власть отдельно. Но сейчас мы видим, что, конечно, что этот общественный договор у нас приказывает на глазах долго жить, потому что народ понимает, что уже никто ему повышать благосостояние сейчас уже даже не обещает, не говоря о том, что не делает. А вот, и, соответственно, значит, народ уже сейчас должен начинать активно воздействовать на эту самую власть. И во власти очень многие, собственно говоря, это к этому отвыкли от этого. и относятся с большим раздражением, что кто-то начинает снова к ним лезть, а вот на что вы потратили эти деньги, а почему вы покупаете себе мерседесы, а почему вот у вас такие-то, так сказать, расценки в столовых, а почему вы отдыхаете где-то в Италии, а где ваши офшорные фирмы, а кто ими владеет, а где ваша жена. Все это очень сильно раздражает сейчас. И они понимают, что народ обнаглел, с такими вопросами пристает. А на самом деле, к сожалению, сейчас придется. И следующий шаг будет уже, даже, может быть, более страшный. Люди станут спрашивать: а вот вы обещали тогда-то сделать то-то и то-то, а на самом деле вы этого не сделали. Почему?
Ну, так это же важно, это правильно так делать.
Это правильно, да. И, собственно говоря, получается, что ситуация становится более нормальной.
Но, тем не менее, мне кажется, что у нас в своем большинстве, опять же, граждане, они не любят жаловаться куда-то. Они, опять же, этого не делают. Ты всегда можешь отправить там в электронной форме или по почте жалобу о том, что ты чем-то недоволен. Да, что у тебя во дворе там машину, например, нельзя парковать, или у тебя снег лежит, или никто ничего не убирает, или в подъезде мусорит, ты всегда можешь жаловаться, или что-то тебя не устраивает, твоя пенсия. Но этого тоже никто не делает, и, может быть, тут...
У нас люди, на самом деле, проблема. Как бы все это время, это еще идет, на самом деле, с времен советской власти, люди привыкают жить как бы помимо государства. То есть вот как бы в щелях между государством, решать все проблемы, так сказать, между собой. Если там тебя где-то прищемили, ты просто стараешься найти другую нишу. Там машину тебе ставить стало негде, ты ставишь в другое место. Тебе там пройти загородили.
Все равно все, получается, пригибаются под эти вот законы,
да,
которыми всех давят и давят.
Стараются адаптироваться. Адаптироваться максимально, не противостоять, не жаловаться, а адаптироваться, обойти. Грубо говоря, тебе книжки там перестали продавать в магазине, ну, а я буду читать с интернета. И идите все к черту. То есть, а почему у вас нет книжных магазинов? Ну, это уже, так сказать, меня не касается.
Ну,
и
да.
Так далее. То есть, люди...
В этом виноват власти, они скажут.
Да, власти, и успокоятся на этом.
Нам запретили читать.
Надо бороться. Надо бороться, надо выдвигать. Нужны низовые объединения. Но когда это будет другая Россия.
Вот. То есть, голосование – это все-таки не фуфло, а на самом деле действенная штука. Ты можешь прийти,
конечно,
и выбрать.
Конечно.
Вот. Нужно, это самое главное, чтобы люди поняли, что они способны действительно повлиять как-то на эту ситуацию в стране. Скажите, вы будете принимать участие в выборах президента?
Да, я президентские-то, ну, это буду они. До них же надо дожить. У тебя будут выборы в Государственную Думу.
В Государственную Думу.
Году, да,
и тоже там будете.
Это более актуально, да. Но президентским, я думаю, тоже через 2 года тоже, естественно, я надеюсь, так сказать, что приму участие.
А вы выступаете все-таки с точки зрения вот со стороны электората? Вы выбираете или вы только лишь помогаете кандидатам?
Хожу ли я на выборы?
Как гражданин, да.
Когда удается, когда часто же приходится выезжать куда-то в другие города, в другие веси, и тогда просто там, если я не успел взять удостоверение вступительное, я не могу проголосовать. А если я, допустим, где-то около Москвы, я всегда хожу голосовать, конечно.
А на думских выборах за кого будете голосовать?
А, честно говоря, вот я еще не знаю, потому что пока еще не ясен точно состав допущенных партий и кандидатов. Я думаю, что там будут какие-нибудь свежие партии. По идее, я все-таки хотел бы проголосовать за какую-нибудь новую свежую партию.
Отлично. Ну, хорошо, на этой позитивной ноте скажем нашим слушателям, что голосовать – это действительно действенная вещь. Вот, и ждем вас всех на грядущих выборах. Всего доброго. С вами была Анастасия Щука и мой гость – политтехнолог Алексей Рощин. До
Спасибо,
свидания.
До свидания.
Городское дно. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания» каждую субботу в 11 утра по московскому времени на радио «Комсомольская правда».